15 февраля на посту ГИБДД у села Джимикент Дербентского района смертник, управляя автомобилем, привел в действие взрывное устройство. Погиб он сам, двое полицейских и посторонняя женщина, скончавшаяся позже в больнице. Еще 17 человек получили ранения. Следственные органы Дагестана не считают произошедшее терактом. Сначала смертником был объявлен Адмир Талибов, 23-летний студент медицинского факультета из Астрахани. Дважды он тщетно пытался перебраться в Сирию через Турцию. О нем было известно, что он поддерживает связь с ИГИЛ. Обнаружена переписка, изображение танков со знаменами джихада и вооруженных детей. Несмотря на это, ему было назначено наказание в виде 5 суток административного ареста. Позже появилась информация о том, что по результатам ДНК смертником был Магомедали Мурлиев, находящийся в федеральном розыске, как и Талибов, член группировки «Южная». Буквально через час после теракта ответственность за произошедшее на себя взяли члены этой группировки, присягнувшие на верность исламскому государству. Адмир Талибов, стало быть, жив и перешел на нелегальное положение. Вчера были задержаны еще 4 подозреваемых в организации взрыва на Джимикентском посту. В домах 2 из них обнаружены самодельные бомбы. Максим Шевченко, российский журналист, вслед за Рамазаном Абдулатиповым, главой Дагестана, сомневается в том, что речь идет о теракте.
Безусловно, лидер террористического подполья уничтожен, а само подполье разгромлено. То есть, конечно же, это возвращается в какой-то мере, поскольку война, она влияет на все. Но, безусловно, этот взрыв под Дербентом – это очень загадочное для меня явление. Никакого смысла в нем я не вижу вообще, ни малейшего. Также противоречиво о нем высказываются разные структуры. Одна структура говорит, что это теракт, ИГИЛ. Другая, Рамазан Гаджимуратович Абдулатипов, говорит, что никакого теракта вообще там не было. Непонятно что. Какой это теракт, когда нет политических заявлений? Кто-то говорит о том, что это газовый баллон взорвался. Мы точно не знаем, из чего я делаю вывод, что же там случилось, точно что мы не знаем. Но это кто-то хотел продать Москве как страшную террористическую угрозу. Кто именно, какая служба, какое ведомство, так как говорится, вопрос уже другой. Но за каким ИГИЛу взрывать себя где-то там в Дербентском районе на каком-то посту ДПС, это вот хоть убейте. Вот никакая логика не позволит мне понять мотивы этого теракта.
По кому ударил этот теракт, что за ним последует, мы говорим с Варварой Пахоменко, правозащитницей и экспертом по Кавказу.
Варвара, второй за полтора месяца теракт в Дагестане, за который исламское государство взяло на себя ответственность. Причем теракт, совершенный 15 февраля, стал самой кровопролитной атакой на силовиков в Дагестане с 2013 года. Что произошло? Означает ли это, по-вашему, начало серьезного наступления на Дагестан? По какой причине глава Дагестана это происшествие не квалифицирует как теракт? Рамазан Абдулатипов заявил об этом недавно, когда выражал соболезнования погибшим. И что вообще это было? Вот тут вот Максим Шевченко говорит, что совсем непонятны мотивы этого теракта. Зачем ИГИЛ взрывать какой-то пост ДПС в Дербентском районе? Говорит о том, что, очевидно, кто-то пытается продать это в Москве как страшную угрозу. Каково ваше мнение?
В общем-то, исламское государство сейчас достаточно активно в Дагестане, после того, как почти все лидеры групп подполья присягнули исламскому государству в прошлом году и в конце позапрошлого года. Кажется вполне логичным, что они там производят свои атаки. Об этом было сделано не одно заявление лидерами исламского государства, то есть как самим Аль-Багдади, так и северокавказцами, воюющими в рядах исламского государства. И, естественно, мне кажется, это совершенно удивительно. Россия объявлена врагом номер 2 для исламского мира после Соединенных Штатов. Были обещаны атаки и на мирное население, и на представителей власти. И, собственно, мы с вами уже видели, что был теракт над Синаем, второй по кровопролитности после бесланского теракта по количеству жертв. И здесь вот уже вторая атака в Дагестане. Дагестан, собственно, остается эпицентром вооруженного подполья, активности вооруженного подполья на Северном Кавказе. И на сегодняшний день, после того, как были фактически разгромлены группы, такие наиболее активные в Нагорном Дагестане, это в Онцикульском районе, и часть групп, которые действовали, выходцы из Сунтинского, Цумадинского района, которые действовали на равнине, то наиболее активны сейчас как раз Южный Дагестан. Примерно, не знаю, там, с 2009-2010 года началось постепенное ухудшение ситуации в Южном Дагестане, который долго оставался более спокойным, может быть, даже позже там 11-го. И сейчас самая активная группа, если посмотреть на все заявления, которые проходили, на видео, где показывают каких-то бойцов, которые все еще, значит, готовы активно действовать, в том числе в рядах Исламского государства, это в основном Южный Дагестан. Поэтому это как раз неудивительно, и тем более, что последние события в Южном Дагестане, связанные с подготовкой празднования юбилея Дербента, местные наблюдатели характеризовали как свое маленькое Сочи. То есть в смысле подготовку к Олимпиаде. Помню, что накануне подготовки к Олимпиаде, накануне Олимпиады по всему Северному Кавказу прошли просто такие массовые зачистки. Были довольно много нарушений и преследований исламистов. То вот сейчас это было такое локальное свое событие, когда нужно было гарантировать безопасность проведения праздничных мероприятий, на которые должно было приехать много чиновников высокопоставленных. И местные юристы и салафиты жаловались на аналогичные нарушения. И, в общем-то, Южный Дагестан тоже известен своими проблемами коррупции. Там чувствуется Басаранский район, который, в общем-то, тоже там же, где были просто какие-то совершенно невероятные масштабы хищения. Так что это дело просто одно из двух или трех ли дел только всего из Дагестана. Даже вышло на расследование на федеральный уровень, было передано Следственному комитету СКФО. И поэтому для меня это не удивительно, то, что теракт не называют терактом, это, наверное, тоже такая тенденция последнего времени, которую мы можем заметить. Ну, мне сложно утверждать, что это вот какой-то уже прямо осознанная политика, но я уже не первый раз это замечаю. Когда прежде, в общем-то, практически все, что происходило, называли терактом, где было какое-то нападение на силовиков, взрывы и что-то подобное. Тут у нас происходит сначала взрыв самолета на Синае, который терактом признали буквально вот пару дней назад. А до этого первые две недели вообще не было никаких комментариев. Через две недели Путин сказал, что это теракт после того, как, собственно, случилась атака на Париж. И в этот момент было выгодно сказать, что Россия точно так же, в общем-то, страдает, как западный мир от международного терроризма, и нам всем нужно объединиться для того, чтобы бороться с терроризмом. До этого, собственно, ничего не было сделано, но, как я сказала, официально следствие признало его только что как теракт. Вспомнил очень странный инцидент в Москве, когда, значит, была брошена граната на остановке, страдали несколько человек, были ранены. Опять же, не был сезон как теракт. И здесь тоже. У меня такое ощущение, что это может быть связано сейчас с общей политикой того, как представляют войну в Сирии и активность России в Сирии. Потому что с стороны, когда Россия вступала в более активную фазу конфликта, начала бомбить там в конце сентября, многие тогда считали, что это может привести к росту террористической активности исламского государства на территории России. Сейчас Россию рассматривают, до этого Россия была такой периферией международного джихада, и сейчас она столкнулась с огромным количеством джихадистских группировок на территории Сирии и Ирака, воюющих, в общем, выходцами со всего мира, и что-то будет представлять определенную опасность. Тем не менее, наши власти, с одной стороны, заявляют о том, что мы там предотвращаем, в общем-то, боремся с терроризмом, с другой стороны, такое ощущение, что пытаются показать, что на самом деле эта война, она очень дешево обходится для России. Она, по сути дела, ничем Россия не рискует, ничего особенно лишнего не тратит. То есть Путин прокомментировал, если помните, российские военные действия, там сказал, что это не дороже, чем военные учения обходятся. И мне кажется, что это тоже такая попытка показать, что вот риск безопасности внутри страны, он не возрос в связи с этим. То есть власти способны контролировать ситуацию. Постоянно только сообщают, значит, о об арестах людей, которые связаны с ИГИЛ, и о предотвращенных терактах, да, то есть о том, что чего-то не случилось. И то есть мне кажется, что это вот, ну плюс еще сейчас Россия, российские дипломаты и политики, общаясь с внешним миром, постоянно заявляют, что Россия имеет вот такой совершенно уникальный опыт борьбы с терроризмом, успешный опыт дерадикализации и прежде всего исламистов, и что этот, собственно, мы нужны всему миру, Западу прежде всего, для работы совместной прежде всего в Сирии и Ираке, потому что вот мы знаем, как это делать правильно. И, конечно, на этом месте, если при этом у нас будут происходить теракты, продолжать, это не как бы нарушает такую общую картину, которая обрисована.
В прошлый раз, 30 декабря, когда была обстреляна смотровая площадка, глава Дагестана тоже уверял, что ИГИЛ тут ни при чем, что это дело рук местных боевиков, то есть опять ссылаясь на то, что не прозвучало никаких политических заявлений. У меня вопрос, они должны прозвучать, чтобы это квалифицировалось как теракт?
Ну, собственно, ИГИЛ брал за себя ответственность, на себя ответственность за оба теракта. Политические заявления прозвучали прежде, как я уже сказала, да, то есть это и со стороны самого Аль-Багдади, и были угрозы от Мара Аль-Шишани, и после, собственно, того, как Россия начала бомбардировку Сирии, и Исламское государство, и все прочие джихадистские группировки объявили джихад России. То есть, собственно, все это уже прозвучало. Если сейчас они берут на себя ответственность, ну да, местное подполье, конечно, это осуществлялось руками местного подполья, но только оно себя теперь уже числит частью исламского государства. Здесь как-то политические месседжи абсолютно очевидны.
По словам Абдулатипова, в ИГИЛ воюют 643 дагестанца. Эта цифра отражает реальную ситуацию?
Ну, видите, нам сложно, конечно же, очень говорить о цифрах. Они все из разных источников приходят разные оценки. Звучали такие мнения экспертов, что, может быть, до 3000 выходцев из Дагестана находится в Сирии. Все-таки тут надо разделять, потому что есть те, кто уехал в Сирию, но не присоединились к исламскому государству, не могут воевать и так, других группировок. Есть те, кто туда поехал и там не воюет, а живет, да, это члены семей. Или кто-то поехал туда заниматься каким-то как гражданские специалисты, в том числе на территории исламского государства. А кто-то уже, ну, очень многие уже убиты, то есть все-таки там активные боевые действия, многих убивают. Кто-то там был, разочаровался и уехал. Кто-то вернулся в Россию, кто-то живет в третьих странах. Поэтому сложно сказать, сколько именно находится на данный момент в рядах исламского государства. Но, может быть, их и 600 человек сейчас воюют. Но вот то, что уехало в целом в Сирию, я думаю, значительно больше. Я думаю, что цифра 3000 человек, она правдоподобна, если даже не больше.
Это была беседа с Варварой Пахоменко, правозащитницей и экспертом по Кавказу.